Доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники совещания. Позвольте мне, как одному из сопредседателей по подготовке форума «Лесный человек», сказать несколько слов перед началом работы. Поскольку в аудитории присутствуют люди, которые не все имеют отношение к лесному сектору, я хотел бы напомнить о том, что мы проводим это мероприятие в рамках подготовки международного форума, который называется «Лесный человек». И будет он проходить в соответствии с поручением правительства Российской Федерации в октябре текущего года. Этот форум проводится более 14 лет. Готовит его вместе с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России наши постоянные партнеры Министерство природных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Торгово-промышленная палата, ряд других федеральных ведомств. В этом году такое поручение было и в адрес Минэкономики и Росреестра. И вот в рамках подготовки этого форума принято решение провести такую встречу по одной из важнейших тем, которая касается развития лесного сектора под названием «Лесной кадастр. Проблемы и пути решения». Сегодня мы планируем провести работу вот в таком зале, когда можно будет будут ряд выступлений, как вы видите из регламента, можно будет задать свои вопросы. Завтра планируется работа по трем круглым столам. Есть ли какие-то замечания, предложения по регламенту? Если нет, тогда позвольте с вашего разрешения начать работу и представить слово для выступления заместителю руководителя Росреестра Елизаровой Галине Юрьевне. Пожалуйста, Галина Юрьевна.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня не хочу концентрировать ваше внимание на каких-то точных проблемах и вопросах, которые возникают в процессе осуществления кадастрового учета и регистрации прав, тем более, что мои коллеги из Росреестра и Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Росреестра представят более подробную информацию. Отдельные вопросы и проблемы, которые сегодня прозвучат или не прозвучат, будут завтра обсуждаться на круглых столах. Поэтому я хочу в рамках компетенции, которые осуществляет Росреестр, а именно две сферы нашей деятельности, именно кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, вот на этих вопросах сконцентрироваться и дать некое такое общее представление по данным полномочиям, по результатам деятельности, по проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и по, в том числе, тем новациям в законодательстве, которые нас ожидают и которые уже имеют место быть и сейчас нами исполняются. Понятно, что и Росреестр, и орган кадастрового учета, наше государственное бюджетное учреждение, которое осуществляет функции органа кадастрового учета, и Рослесхоз, и Росимущество, и иные органы, которые так или иначе имеют отношение к законодательству в сфере лесных отношений, да иные участники этих отношений, в том числе кадастровые инженеры, которые осуществляют кадастровые работы в отношении лесных участков, мы руководствуемся все законодательством. Законодательство постоянно развивается, есть вопросы, проблемы, которые до сих пор не урегулированы, о чем будет сказано ниже, и которые сейчас находятся на стадии регулирования. Но мы в практической деятельности, и мы всегда это подчеркиваем, руководствуемся этим законом так, как он написан, и не допуская его самовольного толкования. И, соответственно, результаты нашей деятельности, в том числе выраженные в отказах в осуществлении кадастрового учета, регистрации прав, они тоже основаны на действиях, на действующих положениях законодательства. Я напомню, что на заседании Президиума Госсовета о повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации, который состоялся 11 апреля 2013 года, президент и участники названного заседания в том числе отметили, что охрана, защита и воспроизводство леса имеют ключевое значение. Однако полная и достоверная информация о количестве и качестве лесных ресурсов есть лишь по 19% лесных территорий. Понятно, что это сведения на год назад, поэтому приведу некоторые цифры по нашим данным за истекший 2013 год. В 2013 году территориальными органами Росреестра в общей сложности всеми зарегистрировано право сделок ограничений прав на все объекты недвижимости, которые были заявлены к регистрации, а именно 25,5 миллионов таких действий было совершено. Из них земельные участки 6 700 000 с небольшим. В том числе зарегистрировано 111 410 прав Российской Федерации на лесные участки, общая площадь которых, лесных участков, составила более 232 миллионов гектар. Для сравнения, в 2012 году данные показатели составляли соответственно 17 173 прав и немногим более 148 миллионов гектар. В этом же году, в истекшем 2013, мы выдали более 4 800 000 документов, содержащих сведения Государственного кадастра недвижимости, в том числе Рослесхозу 23 907 кадастровых выписок, справок и иных документов из Государственного кадастра недвижимости. Из реестра прав по запросам Рослесхоза мы выдали немного сведений, 751 выписку, справку из ЕГРП. Для представления, всего мы в том году выдали сведения из ЕГРП более 16,5 миллиона выписок справок всем участникам гражданского оборота. В истекшем году, за истекший период 2014 года, вернее, Рослесхозу направлено более 300 документов на его запросы, из ЕГРП 30 документов, из ГКН 270. Наиболее активно межведомственное взаимодействие и запросы осуществляются территориальными органами по Архангельской области, Ненецкому автономному округу, Брянской, Новосибирской, Амурской, Кемеровской областям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Понятно, почему мы сейчас решили так широко рассмотреть данный вопрос, в том числе, как вот сказал модератор нашего сегодняшнего совещания во своем вступительном слове, что было принято решение привлечь к этому совещанию, и в том числе к международному форуму, который состоится осенью текущего года, и Росреестр. Мы прекрасно понимаем, потому что согласно федеральному закону о введении в действие лесного кодекса, с 1 января 2015 года прекращают действие те нормы, которые действуют в настоящее время и предусматривают возможность в упрощенном порядке осуществлять оборот лесных участков, в том числе предоставлять гражданам, юрлицам лесные участки в составе земель лесфонда без проведения кадастрового учета, за исключением случая предоставления таких участков в целях рекреационной деятельности. Ну и есть соответствующая норма о том, что согласно, что до 1 января следующего года регистрация прав на такие участки осуществляется на основании планов лесных участков, то есть общие нормы закона о регистрации прав, согласно которым, например, регистрация должна быть приостановлена, если в Государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельного участка, либо имеются сведения о пересечении этих границ с границами другого земельного участка. В данном случае они в настоящее время не в полной мере действуют. Это, с одной стороны, облегчает процесс и включение в кадастр недвижимости сведений о лесных участках и регистрации прав на них, естественно, право Российской Федерации, с одной стороны, с другой стороны, создает те проблемы, которые, я уверена, мы сегодня будем обсуждать. При этом основные проблемы, с которыми мы и органы кадастрового учета, и органы регистрации прав сталкиваемся в процессе своей деятельности, заключаются в том числе в следующем. Это вопросы, связанные с сохранением права федеральной собственности на лесные участки в составе земель лесфонда, возникшие в силу статьи 8 Лесного кодекса, но не зарегистрированного в ЕГРП при изменении категории земель, в том числе связанные с переводом данных земель в категорию населенных пунктов в связи с изменением границ населенных пунктов. Определение органа, уполномоченного на согласование границ как уточняемого лесного участка, так и другого земельного участка, являющегося смежным по отношению к уточняемому, а также на принятие решения об образовании лесного участка. Уточнение границ ранее учтенных лесных участков, расположенных в границах нескольких муниципальных образований. Несоответствие сведений о лесных участках, содержащихся в Государственном лесном реестре, Государственном кадастре недвижимости и в Едином реестре прав, реестре федерального имущества. В том числе в связи с тем, что в настоящее время для государственной регистрации прав на такие участки достаточно плана лесного участка, а государственный кадастровый учет не является обязательным. Как я уже сказала, более подробно вот начальник управления Росреестра Лещенко Надежда Сергеевна эти проблемы осветит. В 2012 году, я напомню, все знают наверняка, кто не знает, скажу, правительством была утверждена дорожная карта повышения качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Мероприятия дорожной карты, в числе прочих, предусматривают совершенствование процедур взаимодействия учетно-регистрационной системы с заявителями, переход к ведению кадастра недвижимости реестра прав в электронном виде и создание единого государственного реестра недвижимости, повышение качества сведений о недвижимости, содержащихся в наших системах, и повышение эффективности кадастровой деятельности. Соответственно, основные ориентиры дорожной карты, в том числе это формирование достоверного единого государственного реестра недвижимости, минимизация бумажного документооборота и перевод услуг преимущественно в электронный вид. В целях исключения административных барьеров и коррупционных проявлений планируется значительно увеличить долю госуслуг по государственной регистрации прав, оказываемых в электронном виде. Естественно, прежде всего мы ориентируемся на то, что в электронном виде мы будем переходить на оказание услуг прежде всего с органами государственной власти, ну, в том числе с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют полномочия в сфере лесных отношений, ну, естественно, и Рослесхоз, и иные органы, которые задействованы в этом процессе. Также мы необходимо обратить мероприятие, на такое мероприятие дорожной карты, как ведение порядка постановки объектов на кадастровый учет и регистрацию прав без участия заявителя, в частности, в случае, когда одной из сторон договорных отношений выступает орган государственной власти или местного самоуправления. Ну, например, это когда речь идет об аренде государственного муниципального имущества. Кроме того, напомню, что одно из серьезнейших мероприятий дорожной карты – это внесение в ГКН в массовом порядке сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений на таких земельных участках. В целях реализации, в том числе мероприятия дорожной карты, в 2013 году правительством была принята и нами реализуется федеральная целевая программа развития единой государственной системы регистрации прав кадастрового учета недвижимости 2014-2019 годы. В рамках направления, касающегося развития системы повышения качества сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, в данной программе планируется проведение, в том числе, мероприятий по постановке на кадастровый учет и уточнению границ земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Однако, в силу прямого указания в данной программе, из таких земельных участков исключены земли лесного фонда, то есть средства федерального бюджета, которые, за счет которых будет реализовываться федеральная целевая программа, на данные цели использованы быть не могут. В 2013 году во исполнение дорожной карты в законодательстве в сфере кадастрового учета и регистрации прав уже произошли достаточно кардинальные изменения. Их много, но я коснусь только тех, которые связаны напрямую с мероприятием, которое мы сегодня проводим. В частности, в законе о кадастре, в законе о регистрации прав уже указано, что сведения кадастра недвижимости одновременно считаются сведениями реестра прав. В свою очередь в законе о регистрации прав указано, что в законе о кадастре указано, что общедоступные сведения о зарегистрированных правах являются данными кадастра недвижимости. Это означает, что мы должны, законодательное основание уже есть, создать единое целое, непротиворечивые данные об объекте недвижимости, о зарегистрированных прав, и таким образом перейти в будущем, как это предусмотрено дорожной картой, к ведению единого государственного реестра недвижимости. В указанных целях Росреестр с 2011 года в отношении земельных участков, с 2013 года в отношении объектов капитального строительства проводит работы по гармонизации данных кадастра недвижимости и реестра прав. Я остановлюсь на земельных участках. В прошедшем году мы завершили в основном гармонизацию данных кадастра недвижимости и реестра прав. Мы сопоставили 98% земельных участков, права на которые зарегистрированы в реестре прав, с аналогичными данными в кадастре недвижимости. 2%, которые мы не сопоставили, это те земельные участки, которые не могут быть сопоставлены по причинам объективного характера, в том числе и нормативно-правового. Значительная доля земельных участков вот в этих 2% – это как раз-таки лесные участки. Мы не можем сопоставить сведения ЕГРП и Государственного кадастра недвижимости, например, по тем причинам, что в ЕГРП зарегистрировано право на лесной участок по плану лесного участка. ГКН сведения о земельном участке как таковые либо отсутствуют, либо эти сведения без границы, характеристики такого участка не могут быть соотнесены с аналогичными характеристиками, которые содержатся в едином реестре прав, в том числе по тем причинам, что данный земельный участок уже был преобразован, разделен, например, из него часть земельного участка была выделена, передана в аренду и так далее. Характеристики не бьются, мы участок сопоставить не можем. То есть вот в числе этих 2% вот такая проблема существует. Отсутствие здесь изложено в ГКН точных данных о лесных участках, прежде всего координат характерных точек и границ, приводит и к иным проблемам, которые также связаны с защитой публичных интересов. Так, в силу законодательства о кадастровом учете недвижимости, уточнение границ земельных участков, в том числе, прежде всего, это касается в нашем случае земельных участков в садоводческих товариществах, иных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на межселенных территориях, в основном на землях сельхозназначения. Так вот, согласно закону о кадастре, при уточнении границ земельного участка не требуется согласование, если смежные земельные участки в Государственном кадастре недвижимости не имеют вот эту характеристику, а именно местоположение, координаты характерных точек нам неизвестны. Соответственно, лицо, которое уточняет свои границы, границы своего участка, предъявить ему претензию, что он не согласовал, не представил в составе межевого плана акт согласования границ со смежниками, де юре невозможно. Соответственно, уточнение границ в таких случаях, если отсутствуют в кадастре сведения о смежных участках, вернее, об их границах, оно может не проводиться. Как следствие, это приводит к тем результатам, которые, в принципе, всем известны, когда уточняются границы таких земельных участков, и впоследствии выясняется, что частично это уточнение происходит за счет государственных земель, включая земли лесного фонда. Ну, как следствие, как я понимаю, когда уже земельные участки лесного фонда подвергаются кадастровым работам на предмет уточнения границ, и выясняется данное обстоятельство, соответственно, государство стоит перед выбором либо соглашаться с теми границами, которые уже в кадастре есть по смежному участку, либо, поскольку все-таки это публичный интерес, это государственная собственность, решать эти вопросы, в том числе в судебном порядке, если правообладатель такого смежного участка во внесудебном порядке не соглашается на уточнение границ своего земельного участка в связи, так сказать, с выявлением кадастровой ошибки. Это проблема, которая есть, она нам известна, но вот законодательно это выглядит таким вот образом. Далее. Законом, который вступил в силу 1 октября прошлого года, внесены существенные изменения также и в процессы информационного взаимодействия при государственном кадастровом учете. Я говорю о статье 15 закона о кадастре, которая была полностью переписана, она действует в новой редакции. И в частности, с 1 октября 2010 года норма действует в таком виде, что орган, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, в срок не более чем 5 рабочих дней со дня внесения в такой реестр сведений о лесах, должен направить в орган кадастрового учета документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в ГКН. Поскольку это информ-взаимодействие, учет в порядке информ-взаимодействия, такое взаимодействие осуществляется без заявлений, а порядок вот взаимодействия определен вступившим 14 февраля текущего года в силу постановлением правительства, которым были утверждены соответствующие правила. И согласно данному постановлению правительства, органами госвласти и местного самоуправления документы, необходимые для внесения сведений в ГКН, направляются в установленном порядке. Этим же постановлением утверждены и требования к форматам документов. Согласно данному акту, информационное взаимодействие, обмен сведениями для ведения ГКН должны осуществляться в электронном виде, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия СМЭФ. При внесении информации в Государственный лесной реестр либо изменении информации в Государственном лесном реестре в отношении лесного участка, которому присвоен кадастровый или условный номер, Орган госвласти, осуществляющий ведение лесного реестра, должен направить в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий следующие содержащиеся в государственном лесном реестре сведения в отношении лесного участка: наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов или лесотекционных выделов, в границах которых расположен указанный участок, если такие номера имеются, вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов, вид разрешенного использования лесов. Все, это все, что предусмотрено постановлением. И, соответственно, это информ-взаимодействие, вот, как я уже сказала, согласно 15 статье, с 14 февраля текущего года, с момента вступления в силу постановления, должно осуществляться вот в таком вот виде. Кроме того, с 1 октября прошлого года, я напоминаю коллегам, присутствующим, до 1 октября на кадастровый учет можно было поставить в том числе земельный участок, в том числе лесной участок, на основании электронных документов, межевой план имеется в виду. Учет изменений не был предусмотрен, снятие с учета на основании электронных документов. С 1 октября прошлого года было внесено соответствующее изменение в закон о кадастре, и теперь не то, что можно, а напротив, закон сказал, только на основании электронного документа межевого плана может осуществляться как постановка на учет, так и учет изменений земельных, соответственно, лесных участков. Также хочется отметить, что с 1 октября прошлого года в закон о регистрации были внесены концептуальные изменения, а именно предусмотрена возможность регистрации прав на основании электронных документов. Но на данный момент данная услуга нами не предоставляется, поскольку еще отсутствует подзаконная база. Я имею в виду приказы Минэкономразвития и Росреестра. Такие приказы имеют место быть, но они еще не вступили в силу. И после их вступления в силу еще необходимо определенное время для того, чтобы изменить наши учетные системы для работы с электронными документами. Поэтому в данный момент эта услуга не осуществляется. Мы предполагали, что это будет осуществляться с 1 июля текущего года, но данная дата вполне вероятно будет еще отодвинута на более поздний период. Таким образом, я, как я сказала в начале своего выступления, я не ставила перед собой задачу сконцентрировать внимание на каких-то проблемах, которые имеют место быть в сфере кадастрового учета и регистрации прав. Я просто вот коснулась их. Мои коллеги более подробно это рассмотрят. Я полагаю, что завтра на круглых столах надо не только, и Росреестр тоже будет участвовать в этих круглых столах, мы должны не только обрисовать проблемы, еще раз напомнить себе, что они у нас существуют. Мы о них все знаем прекрасно, и повторять их, наверное, нет смысла. Я полагаю, что на сегодняшнем мероприятии, и в том числе в процессе обсуждения проблем завтра на круглых столах, все-таки нужно выработать предложения, которые были бы возможны для реализации в целях устранения этих проблем, чтобы вот к форуму, о котором сегодня уже не раз было сказано, который будет проводиться в октябре текущего года, мы опять-таки вышли не с констатацией, что есть какие-то вопросы, которые необходимо решать, да, уже с конкретными решениями этих вопросов, и учитывая, что с 2015 года переходные положения, связанные с кадастровым учетом, вернее, с ненеобходимостью его проведения, прекращают свое действие, чтобы уже с 2015 года этот процесс осуществлялся полномасштабно и без тех проблем, которые есть сейчас. Учитывая, что в зале присутствуют и представители сообщества кадастровых инженеров, также хочется отметить, что Росреестр и наше подведомственное учреждение, Федеральная кадастровая палата, мы уделяем большое внимание вопросам взаимодействия с кадастровыми инженерами. Мы прекрасно понимаем, что от качества работы кадастровых инженеров, от их опыта, от их знаний очень много зависит. И кадастровую палату мы всегда ориентируем, даем поручение, чтобы процесс взаимодействия с кадастровыми инженерами осуществлялся не по принципу «вы нам обязаны сделать документы, представить на кадастровый учет, а мы будем решение принимать». Да? Это должен быть процесс именно взаимодействия, потому что именно кадастровый инженер осуществляет подготовку документов, необходимых для кадастрового учета. Качество этих документов – это качество в том числе нашей работы. Поэтому я полагаю, что на на сегодняшнем мероприятии и завтра на круглых столах. Мы коснемся также, наверное, и вопросов, связанных с проблематикой деятельности кадастровых инженеров. В том числе, я надеюсь, мы услышим вопросы, которые они хотят задать и органу кадастрового учета, и Росреестру, предложения какие-то высказать, в том числе и в части касаемо вопросов нашего мероприятия, имеется в виду кадастровых работ в отношении лесных участков. Чтобы мы тоже имели представление о тех проблемах, которые кадастровые инженеры испытывают именно проводя кадастровые работы в отношении лесных участков, и могли бы выработать соответствующие меры и конкретные предложения, в том числе Минэкономразвития, по совершенствованию законодательства, подзаконной нормативной базы, которая сейчас активно меняется. Поэтому, завершая свое еще раз выступление, я надеюсь, что итогом мероприятия, которое мы проводим сегодня и завтра, будет все-таки реальный результат, который ляжет в основу предложений, которые будут сформулированы и реализованы в целях решения тех проблем, которые сегодня мы будем обсуждать. А иначе я вот как-то не вижу смысла в проведении таких мероприятий. Поставить проблему – это всего лишь полдела. Хочется услышать все-таки предложения по решению этих проблем. Спасибо за внимание.
Спасибо, Ангелина Ильина. Садитесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, очень правильно поступили предложения со стороны Галины Юрьевны о том, что, естественно, мы ждем не просто обсуждения, но и предложения по решению тех проблем, которые существуют по обсуждаемой тематике. И в этой связи есть предложение, прежде чем представить слово следующему выступающему, сформировать нам, скажем так, редакционную группу, которая будет обобщать все предложения, которые прозвучат сегодня-завтра, для подготовки итоговых документов. Предлагается включить в состав такой редакционной группы, кроме Галины Юрьевны Елизаровой, Панфилова Александр Викторович, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, Юрий Николаевич Гагарин, заместитель Федерального агентства лесного хозяйства, Андрей Николаевич Сабгайдар, руководитель Рослесинфорга, Ир Туганов, Тимур Ильич, вице-президент Союза леспромышленников и лесоэкспортеров и генерального директора некоммерческого партнерства Объединенной лиги кадастровых инженеров Плющеву Тарью Александровну. Это некоммерческое партнерство. Будем считать, что оно специализируется на лесном кадастре и помогали нам готовить это мероприятие. Здесь также присутствует и председатель наблюдательного совета этого некоммерческого партнерства Владимир Васильевич Гусев, тут напротив меня сидит, в недавнем прошлом руководитель Федеральной налоговой службы. Хорошо тему эту знает. Есть какие-то пожелания еще кого-то включить в состав
инвестиционной группы? Если бы Росреестр согласился, было бы очень
хорошо. А я сказал, что...
Да, и кадастровая палата.
Так. Я думаю, что да, обязательно, потому что кадастровая палата – это практикующий орган кадастрового учета. Естественно,
хорошо.
Да.
Спасибо. Ваше решение. Минэкономики участвует.
Минэкономики не возражает участвовать.
Хорошо, спасибо.
Нет, ну, часть, понятно, что часть предложения, оно будет лежать в сфере нормативного правового регулирования, поэтому, конечно, да. Развитие.
Так, есть еще какие-то дополнения? Тогда с учетом тех дополнений, которые прозвучали, такую редакционную группу будем считать, что мы с вами сформировали, а я слово для выступления представляю Панфилову Александру Викторовичу, заместителю руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались в довольно интересной аудитории. Интересны как по месту расположения, так и по составу аудитории. Ну, много всяких разных бывает совещаний, но вот на моих глазах, наверное, впервые представители таких интересных сообществ сели практически за круглый стол. Ну и, может быть, мы должны сказать спасибо организаторам за такую предоставленную возможность встретиться не на коротке, а действительно постараться, как отметила Галина Юрьевна в своем выступлении, порешать те проблемы, которые желательно очень в 2014 году хотя бы начать закрывать. Иначе мы уже достаточно давно занимаемся констатацией фактов различных нестыковок, пробелов, несуразностей, целую дорожную карту имеем и не одну в различных отраслях. Но так до каких-то принципиальных вещей еще пока и не договорились. Я постарался из своей речи сейчас изъять те те фрагменты, о которых уже сказала Галина Юрьевна, сразу могу сказать, что во многом взгляды совпадают на те или иные проблемы. Я думаю, нужно просто понять, наметить конкретные пути дороги, по которым мы должны пройти, чтобы эти проблемы порешать. Поскольку я представляю прежде всего естественные интересы лесного ведомства, специалистов лесного хозяйства, то и взгляд у меня будет со стороны тех людей, которые принято в просторечиями называть лесниками. Но, поверьте, мы тоже люди государственные и прежде всего видим все вопросы, возникающие в разрезе, все-таки именно государственного мышления и стараемся их таким же образом решать. А для государства, как для собственника лесных ресурсов, да и для лиц, использующих леса, вопросы границ лесных участков, вопросы кадастрового учета, безусловно, имеют особую важность и значение, поскольку в аудитории люди не со специфическим лесным образованием присутствуют тоже. Я позволю себе напомнить, что в соответствии с лесным кодексом лесные участки, естественно, являются земельными участками. Вместе с тем лесной участок – это довольно специфический объект, обладающий особым правовым статусом, природными свойствами, отличными от обычного земельного участка. Как показывает практика, такие различия не в полном мере учитываются при кадастровом учете лесных участков. Это порождает, как мы уже все знаем, ряд проблем. Я постараюсь остановиться в своем докладе только на тех вопросах, которые, как нам кажется, требуют законодательного регулирования. Но, безусловно, в ходе дальнейшего диалога прозвучат и иные вопросы, в частности, в докладах Жальдединовой Инны Алексеевны, Рыбаковой Анастасии Михайловны будут сказано многое и раскрыто многое то, что я в своем докладе не упомяну. Ну, все мы знаем, что земли лесного фонда, на долю которых приходится почти 100% лесов нашей страны, находятся исключительно в федеральной собственности. При этом полномочия по организации использования лесных участков, включая и предоставление лесных участков в аренду, переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Более того, именно регионы, именно органы государственной власти субъектов Российской Федерации обладают на сегодня всеми материалами лесоустройства, позволяющими определить границы лесных участков до проведения кадастрового учета, по крайней мере, в существующем нормативном правовом поле. Вместе с тем, статья 83 Лесного кодекса содержит исчерпывающий перечень переданных полномочий, в ряде случаев трактуется как запрет уполномоченным органам субъектов Российской Федерации принимать решения об образовании лесных участков, согласовании их границ, ну и всех последующих процедур. Данная функция в ряде регионов осуществляет территориальные органы Росимущества, в ряде органов другие органы. Ну, в общем, в этом деле каша, и хотелось бы, честно говоря, не бодаться каждый раз на различных площадках, а выработать какую-то общую позицию, общий подход законодательно этот вопрос урегулироваться и двинуться дальше. Все мы знаем, что Министерством экономического развития совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовлено правительством, внесен в Государственную Думу проект федерального закона 444-365-6 о внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации в части совершенствования порядка представления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. И этот закон, кроме расшитие вот той проблемы, о которой я сказал, он предусматривает передачу субъектам Российской Федерации, прямо перечисляет следующие полномочия: обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете, изменение сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, согласование границ лесных участков, принятие решения о предварительном согласовании представление земельных участков в границах земель лесного фонда, обращение с заявлениями о государственной регистрации права собственности на лесные участки в границах земель лесного фонда, принятие в установленном порядке решений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, утверждение проектов рекультивации нарушенных земель и иные полномочия, осуществляемые в соответствии с законодательством собственником земельного участка. Я позволю себе также напомнить, что значительный пакет законодательных инициатив по данному вопросу достаточно давно прорабатывается и на площадке Государственной Думы Российской Федерации, причем это как в том комитете, который занимается, я не хочу просто долгое название произносить, непосредственно земельными делами, так и в профильном комитете, который занимается природными ресурсами, экологией, ну и в частности лесными проблемами. Учитывая соответствующие поручения президента Российской Федерации, есть основания, или, может быть, с моей стороны наглость, полагать, что соответствующий законопроект в ближайшем времени, уж, по крайней мере, в течение года может быть принят. Сроки довольно сжаты, и после его принятия и вступления, как вступление в силу и органам кадастрового учета, и территориальным органам Росимущества, и уполномоченным органам в области лесных отношений, придется, ну, так или иначе, наладить довольно слаженную работу, которая, надеюсь, обеспечит быстрое и четкое выполнение вышеназванных полномочий. Хотелось бы подойти к этой работе не стремительно, как мы это часто делаем, а все-таки посвятить вот год, который, как было сказано, у нас, наверное, имеется, по крайней мере, до форума «Леса человек» и до момента, надеюсь, принятия и вступления в силу закона, с тем, чтобы отладить эти механизмы. Отдельно хотелось бы добавить, что буквально на этой неделе правительством в дополнение к названному проекту федерального закона, он и так скромно сказал в дополнение, на самом деле это законопроект может быть даже более значимый, чем предыдущий, внесен проект федерального закона про установление особенностей порядка предоставления лесных участков, еще и внесен закон, направленный на отмену категории земель, он носит другое название, о переходе от категорирования к территориальному зонированию. Надеюсь, большинство из вас с этим законом знакомы. Хотел просто отметить, что он достаточно большие изменения, я бы сказал, может быть, даже концептуальные, вносит не только в земельное законодательство, но и в то, которое по отношению к земельным принято называть смежным, но вот для лесников таким смежным законодательством является наш основной документ «Лесной кодекс», и там тоже достаточно значительные изменения предусмотрены, хотя само, может быть, регулирование земельных отношений в лесном хозяйстве страдает меньше, я имею в виду страдает с точки зрения вносимых изменений, чем в других сферах. С нашей точки зрения, авторы законопроекта во многом справедливо полагают, что в настоящее время существуют два дублирующих себя института – категории земель, вид разрешенного использования. В этой связи предлагается отказаться от такого явления, как категория земель. Ну, сразу отмечу, как я сказал, земли лесного фонда как отдельный правовой институт наравне с землями особо охраняемых природных территорий и землями водного фонда в законодательстве остаются, и в этой части правовое регулирование изменится не сильно. Однако существенные изменения ряда базовых положений законодательства неизбежно потребуют серьезной корректировки земельных отношений в части лесных участков. И федеральному агентству здесь, вероятно, придется поработать, ну и нашим коллегам из других ведомств тоже. В этой связи хотел бы, чтобы наши действия при дальнейшем проведении этого закона через Государственную Думу и претворение его в жизнь все-таки как-то согласовывались, потому что все мы являемся представителями, прежде всего, исполнительных органов власти, и нам, собственно говоря, этот закон совместно исполнить. Отдельно остановлюсь на вопросе введения обязательного кадастрового учета лесных участков при их предоставлении. Как известно, в настоящее время большинство лесных участков представляются без проведения кадастрового учета по материалам лесоустройства, за исключением лесных участков, предоставляемых для рекреации. Таким образом, в настоящее время существуют две системы учета лесных участков, которые де-факто действуют параллельно. Ну, если честно, на практике это создает и Галина Юрьевна говорила, определенные сложности, ведет к многочисленным конфликтам, судебным разбирательствам, особенно в тех случаях, когда границы, определенные по материалам лесоустройства, не совпадают с кадастровыми границами. При этом, позволю себе напомнить, законодательством установлен предельный срок такого предоставления 1 января 2015 года, и этот срок, как вы понимаете, взглянув на календарь, не за горами. Меньше 9 месяцев осталось для вступления этой нормы в силу. Напомню, что раньше когда-то был установлен срок 1 января 2009 года, он переносился сначала на 1 января 2012 года, потом вот на текущий срок. Ну, в отличие от предыдущих случаев, отсутствует поручение президента о переносе этого срока, и, вероятно, бесконечные переносы обязательного кадастра учета лесных участков не самый оптимальный путь. Необходимо определиться, нужен кадастровый учет лесных участков или нет. Если нужен, давайте вводить, устанавливать при необходимости особенности осуществления. Если он не нужен, а мы, честно говоря, считаем, что, на наш взгляд, вот нужно вот ввести, как это есть в законе 1 января, и продлением больше не заниматься. Это абсолютно понятная позиция, она диктуется просто жизнью. Думаю, с предыдущего доклада это прозвучало достаточно ясно. Вот. Если не нужно, ну тогда давайте не отменять тогда это, не продлять срок, а убирать эту норму законодательства в целом. Не знаю. Я думаю, что кадастровый учет все равно рано или поздно понадобится, и уж если вся страна движется по этому пути, ну, давайте его и пройдем. Но этот вопрос дискуссионный, время у нас еще поспорить есть, но решать нужно. Я еще позволю себе остановиться, дабы не отнимать время у последующих докладчиков, буквально на двух моментах. Вторая часть моего доклада посвящена судебной практике, она на самом деле обширная, по ней можно целые тома писать, и эти тома будут, наверное, написаны с разной трактовкой одних и тех же случаев. Настолько у нас интересно и причудливо все построено. Я на двух моментах позволю остановиться и буквально на двух примерах. На сегодняшний день суды дают неоднозначную оценку доводам лиц, участвующих в деле о признании лесных участков в составе земель лесного фонда, государственный кадастровый учет которых не осуществлялся, ранее учтенными объектами недвижимости. А особенно остро данная проблема связана с так называемыми сельскими лесами, ну или говоря более научным и юридическим языком, с признанием права собственности Российской Федерации на земли лесного фонда. В настоящее время во многих случаях фактически существует двойной учет данных земель. Я немножко упрощаю проблему. В документах кадастрового учета они числятся как земли сельхозназначения, в материалах лесоустройства и в государственном лесном реестре как земли лесного фонда. И не органы кадастрового учета, ну так, нормальными процедурами не могут их с учета снять, ни лесники исключить из материалов лесоустройства. Это приводит к двойным сделкам по данным землям, к многочисленным судебным тяжбам. И, может быть, проблема не была бы так серьезной, если бы в целом ряде регионов это явление носило чуть ли не массовый характер. И буквально один точечный пример, в частности, второй арбитражный, ну, он просто достаточно типичен, в частности, второй арбитражный апелляционный суд в декабре 2013 года, в январе 2014 года, это совсем свежее решение, отменил ряд решений арбитражного суда Ярославской области о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков, заключенных между администрациями муниципальных районов Ярославской области и юридическими лицами. По договорам купли-продажи юридическим лицам были предоставлены собственно, земли лесного фонда, которые в государственном кадастре недвижимости зарегистрированы как земли сельхозназначения. Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции руководствовался тем, что единственным и надлежащим доказательством, определяющим категорию земельного участка, является кадастровая выписка на земельный участок, в связи с чем довод лиц, участвующих в деле о возможности не проводить кадастровую работу в отношении лесных участков до 1 января 2015 года, является несостоятельным. Однако указанный вывод второго арбитражного апелляционного суда противоречит как действующему законодательству, так и судебной практике. В частности, Высший арбитражный суд Российской Федерации определением от 9 сентября 2013 года номер УАС 117/92/13 указал на то, что суд кассационной инстанции правомерно руководствовался нормами земельного лесного законодательства, относящего лесные участки в составе земель лесного фонда к собственности Российской Федерации и признающими лесные участки, в отношении которых не осуществлялся государственный кадастровый учет ранее учеными объектами недвижимости. Ну, я на самом деле почему целую тираду по этому поводу произнес. Ну, практика действительно неоднозначна, и ее, в общем-то, желательно все-таки урегулировать. Мы знаем, что неоднократно по этому вопросу собирались совещания, в том числе Министерство экономического развития. Я прекрасно помню слова моего коллеги, который сказал, что жить придется по принципу, кто первым встал, того и тапки, да, но как-то с точки зрения законодательства это имеет место быть, но выглядит по меньшей мере смешно, потому что, наверное, так быть не должно. В общем-то, таким образом, в целях защиты прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда и формирования соответствующей доказательной базы Федеральное лесное агентство Федеральное агентство лесного хозяйства рекомендует заинтересованным лицам, помимо обращения внимания судов на обозначенный срок, представлять в материалы дела выписки из Государственного лесного реестра, свидетельства о государственной регистрации прав собственности Российской Федерации, там, где они есть, ну, а также заключение филиалов Рослесинфорга о наложениях спорных земельных участков на земли лесного фонда. Полагаю, что данный вопрос было бы полезно сегодня пообсуждать, может быть, формально, может быть, в кулуарах, может быть, вообще перенести на круглые столы, но вопрос, поверьте, достаточно острый, он затрагивает слишком много интересов. Ну и еще буквально один пассаж, прежде чем я предоставлю слово следующему докладчику. На сегодняшний день в судебной практике складывается иная негативная ситуация, связанная с определением надлежащего лица, обладающего компетенцией по внесению изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости. Поясню. Опять же, на достаточно свежих примерах. Решением от 15 февраля 2013 года по делу А01-1721/2012 арбитражный суд Республики Адыгея обязал Федеральное агентство лесного хозяйства внести изменения в сведения Государственного кадастра недвижимости о границах лесных участков, ну, с соответствующими кадастровыми номерами. Арбитражными судами не был принят во внимание довод Рослесхоза о том, что в соответствии с федеральным законом номер 221 ФЗ о государственном кадастре недвижимости, государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляет уполномоченный орган по внесению в государственный кадастр недвижимости сведения о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества. В соответствии с положением о Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года номер 457, таким уполномоченным органом является Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии. Коллеги здесь присутствуют в очень большом количестве и в большом представительстве, которое, естественно, является федеральным органом исполнительной власти, исполняющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастра учет недвижимого имущества. Таким образом, исполнение решения арбитражного суда Республики Адыгея в порядке статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на сегодняшний день является затруднительным. И это типичное, я повторяю, решение. Как мы его можем выполнить, если оно вне нашей компетенции находится, не знает никто. Внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости неуполномоченным лицом осуществляется, естественно, не на основании судебного акта, а путем подачи заявления о внесении соответствующих изменений и подготовке нового межевого плана. И это, понятно, естественным образом сказывается на периоде исполнения решения, ну и, если честно, требует затраченных средств, усилий. Типичный случай. В общем-то, надо понять, что в таких ситуациях делать. И таких примеров много. Я еще раз повторяю, коллеги, я думаю, их озвучат тоже, как с одной, так и с другой стороны. Мне хотелось бы надеяться, что из уст докладчиков сегодня прозвучат иные примеры, ну, а также иной взгляд на изложенные ситуации. И это тоже хорошо. Вот. Я думаю, что местом для наших встреч все-таки лучше выбирать торгово-промышленную палату или кабинеты друг друга, но не судебные инстанции. И как представителям государства приходить туда с достаточно сбалансированными решениями. Спасибо. Надеюсь, что круглый стол позволит решить ряд проблем. С удовольствием приму участие в рабочей группе, если меня к этому позовут.
Спасибо, Александр Александрович. Вы пока не убегайте, если можно. Уважаемые коллеги, я вот обращаюсь ко всем, у кого храбрости хватит задать вопрос, можно вставанием поднять им руки, у кого не хватит, на бумажке. Так, потому что у нас не было просто докладов. Пожалуйста, вопросы. Пока вы думаете, вот, Александр Викторович, я хочу задать вам вопрос один, исходя из того, что вы затронули в выступлении. Перед этим хочу сказать, что Панфилов является еще и членом Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров. У него есть общественная должность. Поэтому хорошо знает бизнес-составляющую. И является членом наблюдательного совета некоммерческого партнерства Объединенная лига кадастровых инженеров. Поэтому знает уже достаточно хорошо эту часть. Вы упомянули о том, что может быть поставить вопрос о переносе срока введения этой статьи, которая вступает в действие с 1 января 2015 года. У вас есть какие-то основания полагать, что можем это сделать? Почему я это спрашиваю? Потому что лично я был инициатором того, чтобы перенести с 2013 года на 2015 год на совете, который возглавлял Виктор Алексеевич Зубко, правительство Российской Федерации. Мы это сделали с огромным трудом, только благодаря Виктору Алексеевичу. Я не вижу никаких шансов передвинуть это еще раз. И мы поставим под угрозу работу всей лесной промышленности, потому что она не может с 1 января зайти в лес, не имея кадастрового плана на каждый лесной участок. Вот чем вот это вызвано, постановка вопроса о том, чтобы перенести. Если есть какие-то основания, ну, тогда, может быть, можно об этом говорить. Если нет, тогда просто забыть эту тему.
Мирон Васильевич, я выразил ту точку зрения, что предпочтительнее, на наш взгляд, подчеркиваю, эту тему забыть. В том числе и исходя из тех мотивировок, про которые говорите вы. Вот, на самом деле, поскольку волей судеб мне пришлось участвовать и в первом переносе, и во втором переносе, и вместе с коллегами из Министерства экономического развития эти нормы как бы согласовывать в соответствующих инстанциях, я, во-первых, поддерживаю, что сделать это будет крайне трудно. Вот, не уверен, что целесообразно. Ну, опять же, наверное, все-таки с точки бизнеса, куда, я все-таки государственный чиновник, да, но куда бизнес денется без соответствующих регистраций прав, да? Получить участок, то он в аренду, он и получит, но что он с ним потом делать будет? Вот, собственно говоря, два главных аргумента.
Ну, есть еще соображение, ведь много леса просто исчезнет вблизи дорог, вблизи населенных пунктов там и так далее. Этот процесс идет, причем идет с такими семимильными шагами. Может быть, нам, Александр Викторович, вот уже к вам, как члену наблюдательного совета некоммерческого партнерства, когда Объединенная лига кадастровых инженеров обращаюсь, может быть, нам просто активизировать деятельность кадастровых инженеров по постановке на учет? Они все должны, на мой взгляд, объединиться под крышей этого некоммерческого партнерства, привлекать других кадастровых инженеров, там, активизировать эту, значит, работу. И как вы смотрите, если мы такое предложение сегодня сформулируем в решении нашего такого общего сбора?
Мирон Васильевич, здесь, ну, во-первых, сформулировать решение можно, но здесь есть другая точка зрения. Я все-таки думаю, может быть, она прозвучит, кто-нибудь ее скажет. Это же у нас дискуссия сегодня, да? Я смотрю с точки зрения, вот, которую я вам озвучил, да? Есть другой подход, и я думаю, что мои коллеги меня тоже в этом плане поддержат. Вопрос, связанный с деньгами. Во-первых, с кадастровыми инженерами. Во-вторых, то есть кадастровых инженеров много, но сколько у нас лесных участков, требующих постановки на кадастровый учет? На самом деле, если я не ошибаюсь, когда эта норма принималась, министр природных ресурсов и руководитель федерального агентства, на тот момент это были немножко другие люди, обращались в правительство Российской Федерации, которое тогда возглавлял Виктор Алексеевич Зубков, и просили некоторое количество денег для постановки на кадастровый учет лесных участков. Вот это некоторое количество денег было уменьшено в некоторое количество раз, я так очень скромно говорю, и разложено по полочкам, полочки в данном случае это сроки. Некий был составлен календарный план. Вот здесь сидит коллега Юрий Николаевич Гагарин мой, который непосредственно претворением этого кадастрового плана в жизнь занимается. Вот. И я, и представители Рослесинфорга, которые эти деньги в ходе исполнения государственных контрактов чаще всего получают. Вот. Я могу сказать, что если они не имеют другой точки зрения, то этих денег, и это правда, явно недостаточно, и не надо закрывать на эти глаза, для того, чтобы осуществить на сегодняшний день государственный учет всех лесных участков, которые в Российской Федерации требуют постановки на кадастровый учет. Коллеги, вы меня поправляете. Вот, надо серьезно задумываться над процедурой, мне так кажется. Потому что если мы будем это делать только за деньги федерального бюджета или за деньги регионального бюджета, я боюсь, нам эту проблему не поднять, и бизнес получит определенные проблемы. То есть эта тема требует действительно обсуждения, хотя принципиально, я подчеркиваю, я за то, чтобы срок не продлять и норму вводить с 1 января 2015 года. Как к этому подходить? Может быть, есть смысл эту тему обсудить, и уж если обращаться в правительство, то с какими-то аргументированными позициями по поводу того, что мы эту норму оставляем, но для того, чтобы ее осуществить, нужно сделать то-то, то-то, то-то и то-то. В том числе, может быть, что-то поменяв в механизмах финансирования.
Я думаю, это правильное предложение, особенно в местах активного лесопользования, хотя бы в первую очередь эти захватить объемы. Да. Так, еще вопрос есть, Александр Николаевич?
Ой, да. Секундочку. Коллеги, сейчас я с удовольствием, еще один вопрос. Просто Мирон Васильевич в конце своего замечания употребил снова места активного лесопользования. Вот я прошу учесть, что места активного лесопользования на сегодня, вот если смотреть лесопользование не как заготовку древесины, а все полтора десятка с хвостиком видов, которые в лесном кодексе.
Да, грибы, ягоды в том числе.
Нет, гораздо хуже. Основной вид использования лесов на сегодняшний день по количеству участков, знаете что? Недропользование. У нас 13 тысяч договоров аренды на осуществление заготовки древесины и 20 тысяч договоров аренды на недропользование. И там еще рекреация с большим количеством десятков тысяч договоров. Вот еще о чем речь идет. А рекреацию уже сейчас без кадастрового учета нельзя брать в аренду.
У нас сегодня уклон лесной, поэтому будем говорить пока про лесопользование.
Мирон Васильевич, я просто боюсь, что найдутся другие силы, я вас предупреждаю, которые могут перенести сроки. Те же самые, которые работали при переносе сроков в 2012 году.
Пожалуйста, вопрос.
Здесь Минэкономразвитие, насколько мне известно, но сегодня доложит эту позицию по переносу.
Нет, микрофон, там микрофон.
Там микрофон есть, вот рядышком.
Добрый день, уважаемые коллеги. Красноярский край, Союз лесопромышленников Дзидзоев, руководитель Союза. Получив 10 дней тому назад приглашение вот по данному вопросу, я через 2 дня постарался максимум собрать максимальное количество членов правления. А в члены правления нашего Союза входят и руководство бывшего агентства теперь, и лесопользователи, и руководители многих хороших предприятий. И все как один сказали: Олег Николаевич, не дайте возможность, чтобы с 2015 года это дело закрутилось. Почему? Потому что сегодня государственный бюджет, и тем более наш краевой бюджет, не позволяет абсолютно, чтобы провести такую огромнейшую работу по этому вопросу. Второе, что они опасаются, в том числе и я. Не получится ли опять такое, что вся эта нагрузка перейдет на бизнес-сообщество, на лесопользователей, как это сегодня делается по лесоустройству, как это делается сегодня по строительству лесовозных дорог и так далее. Поэтому, уважаемые, мы не против, надо, государство должно ввести в учет не только земель и так далее и тому подобное. Но государство, мне кажется, мы сегодня не будем скрывать, бюджет не позволяет, а это громаднейшие деньги, чтобы эту работу провести. Поэтому прошу меня простить, Мирон Васильевич, и все остальные здесь сидящие, меня как попросили, хотя бы до 2018-2020 года, давайте осторожно подойдем и резкие шаги не надела. Спасибо.
Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте вот сначала вопросы, потом желающих выступить тоже будет возможность, если будут такие. Пожалуйста, вопрос есть у вас там? Пожалуйста. Горшков Владимир Борисович, трубочку. Нет, вот сейчас уже встал Горшков.
Микрофон.
Микрофон возьмите там.
Я бы хотел обратиться к разработчикам лесного кодекса и законодательства, связанные с постановкой лесных участков на кадастровый учет. Ведь все эти обязанности в лесном кодексе возложены на органы государственной власти. То есть органы государственной власти должны принимать решения, исходя из тех денег, которые есть в бюджете. Перекладывать их на лесопользователей, наверное, это уже будет перегрузка бизнеса. А другого выхода ведь просто не будет. Значит, найдется опять же путь, как переложить это на лесопользователей. Поэтому мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса, что давайте будем обсуждать. Ответ должен быть однозначный. Есть деньги в бюджете? Значит, тогда на этот путь надо идти. Нет денег в бюджете, надо убирать все эти статьи, связанные с постановкой лесных участков на кадастровый учет. Бизнес этих затрат просто не вынесет. На протяжении 20 лет на бизнес возложили столько уже обязанностей, которые раньше нес на своих плечах государство, что этот ВОЗ уже он не повезет.
Спасибо. Александр Викторович, что-нибудь ответите?
Ну, я не хочу обижать бизнес, тем более после того, что вы мне сказали, что я с бизнес-процедурами немножко знаком, да? Я сейчас посмотрю с позиции лица, который будет принимать решение, которое, возможно, нам придется отстаивать. Вот я слов «бизнес» не вынесет, я с ним согласен лишь тогда, когда вижу цифры. Вот, аргументация хотел бы увидеть. Чего вынесет бизнес, чего не вынесет.
Сократила прибыль на 67%.
Да не, коллега, я
поэтому
немножко...
говорить о том, что бизнес может все вынести, уже все. Мы пришли к той точке невозврата, которая есть на сегодняшний день.
Да нет, коллега,
так,
я...
Спасибо, Александр Викторович, давайте мы не будем сейчас дискуссию продолжать. Здесь точки зрения абсолютно диаметрально противоположные.
Да.
Я предлагаю следующий вариант решения. Мы посчитать должны, сколько требуется для того, чтобы поставить на государственный кадастровый учет. Лесной фонд является федеральной собственностью, и двигаться по этому пути, то есть добиваться финансирования этой работы. Вот это, мне кажется, будет более реально, потому что вариант переноса, можно, конечно, его ставить, это бога ради, но просто я лично вот в это не верю, что удастся его перенести, зная, как переносилось это с 2013 на 2015 год. Спасибо, Александр Викторович, присаживайтесь, пожалуйста.
Спасибо, коллеги.
Слово для выступления представляется Министерство экономики, но преемнику Анжела Витальевна. Подготовится Григорий Виктория Анатольевна. Пожалуйста.
Добрый день, коллеги. Спасибо за возможность принять участие в таком мероприятии. Я хотела бы отметить вопросы, связанные с законодательством, влияющим на введение государственного кадастра недвижимости, на осуществление кадастрового учета. Как здесь уже отмечалось, лесные участки являются земельными участками. И, соответственно, к земельным участкам, которые являются лесными, предъявляются те же требования, которые установлены земельным кодексом в отношении остальных обычных земельных участков. Во-первых, это процедуры образования земельных участков. Они определены статьей 11.2 Земельного кодекса, раздел, выдел, объединение и перераспределение земельных участков. Вопрос образования земель здесь, наверное, не целесообразно озвучивать и обсуждать, поскольку территории, которые являются лесным фондом, поименованы как ранее учтенные земельные участки. Это раз. Второе. Вопросы распоряжения земельными участками, вопросы образования земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Статьи 11.3, 11.4 Земельного кодекса. Здесь нужно отметить, что решение об образовании земельных участков принимается уже после того, как осуществлен государственный кадастровый учет. Потому что для принятия решения необходимо предоставить или получить кадастровые паспорта образованных земельных участков. В ряде случаев это не очень удобно и рационально, потому что бизнес видит для себя размеры и конфигурацию земельных участков одним образом, а органы власти, уполномоченные на распоряжение этими земельными участками, видят этот вопрос совершенно в другой плоскости, и, соответственно, здесь потенциально кроется конфликт. В связи с этим, насколько я знаю, сегодня в департаменте недвижимости Минэкономразвития разработан, проходит согласование, законопроект, связанный с вопросами предоставления земельных участков. По сути дела, те процедуры, которые существуют у нас сегодня и зафиксированы земельным кодексом, так, они переписываются полностью. Но для этого, вернее, в этой части хотела отметить, что приравниваться по статусу своему схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории и проекты межевания территорий, которые готовятся в рамках градостроительного кодекса. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы приравнять к таким же документам материалы лесоустройства и положить их в основу образования новых земельных участков. Хотя надо отметить, что на сегодня, пусть не в земельном кодексе, но в законодательстве о ведении кадастра, отсылки к отраслевому законодательству и, в частности, к лесному законодательству, связанные с тем, что положение этих отраслей законодательства влияют на образование земельных участков и требования и характеристики этих земельных участков, они содержатся. Поэтому уже сегодня, на самом деле, можно учитывать специфику лесных участков при их образовании. Еще один момент, на который хотела обратить внимание, это статья 11.9 «Требования к образуемым земельным участкам». Из всех перечисленных в этой статье требований, наверное, самым критичным для образования земельных участков лесных является требование непересечения границ муниципальных образований и населенных пунктов. К сожалению, наверное, это одно из существенных обстоятельств, которые влияют на принятие отрицательных решений при проведении кадастрового учета. Поэтому данный вопрос надо принимать во внимание, покуда не внесены какие-либо изменения в законодательство Российской Федерации, и формировать земельные участки с учетом границ муниципальных образований. Здесь хочу отметить, что установление границ муниципальных образований и большинство полномочий по, вернее, полномочия по распоряжению лесными участками в большинстве регионов переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. И, соответственно, они на своем уровне, с моей точки зрения, в состоянии урегулировать эти вопросы, как должны проходить границы муниципальных образований, чтобы не мешать деятельности лесной отрасли, или как формировать земельные участки лесные, с тем, чтобы не получать решение об отказе в кадастровом учете. Кроме того, хотела отметить еще такой момент, связанный с образованием участков и с ведением кадастра. В соответствии с положениями 221 федерального закона сведения об образуемых земельных участках носят временный характер. На сегодняшний день срок временного характера сведений, период, вернее, действия временного характера сведений продлен до 5 лет, понимая, что в ряде случаев очень сложно бывает потенциальному пользователю оформить правоустанавливающие документы надлежащим образом и осуществить государственную регистрацию права или аренды на земельный участок. Но лесные участки или лесной фонд специфичный, как отмечалось, так. Лесным кодексом предусмотрено, что на эти земельные участки у нас в силу закона федеральная собственность установлена. В связи с этим, после вступления в силу 423 федерального закона с 8 декабря 2011 года действует правило при кадастровом учете, что при постановке на учет лесных участков у таких участков отсутствует временный характер сведений в связи с тем, что право Российской Федерации зафиксировано федеральным законом. И, соответственно, все образованные земельные участки сразу у нас становятся учтенными, и в отношении этих земельных участков возможно дальнейшее распоряжение. Не знаю, насколько удобно это лесной отрасли, понимая, что вместо одного, допустим, земельного участка у вас на этой территории появляется 5 или 10 земельных участков, и как вы будете ими дальше распоряжаться. Поэтому контроль образования земельных участков, наверное, нужно со стороны органов власти, уполномоченных на распоряжение лесными участками, каким-то образом регулировать с тем, чтобы участки образовывались те, которые считают необходимым органы власти. Следующий момент касается того вопроса, что на самом деле сведения о лесных участках вносим в государственный кадастр недвижимости уже в течение, наверное, 10 лет. И нормами закона о кадастре, нормами закона о введении в действие лесного кодекса у нас предусмотрено, что указанные земельные участки признаются ранее учтенными. Соответственно, по большей части таких земельных участков сведения в кадастре у нас содержатся. Но в этой связи встает вопрос не постановки на кадастровый учет, а уточнения местоположения границ этих земельных участков. Этот вопрос встает и в том числе, если проводятся кадастровые работы либо по образованию, либо по уточнению границ земельных участков, смежных с лесными участками. И в том и в другом случае потребуется проведение работ по согласованию местоположения этих границ. Вопросы согласования урегулированы 39-й статьей закона о кадастре недвижимости. Определен круг лиц, которые участвуют в согласовании местоположения границ. Это исключительно правообладатели и исключительно земельных участков. То есть землями согласование границ у нас не осуществляется. В этой связи необходимо отметить, что проблемы существуют не только у представителей лесной отрасли, которые хотят провести работы, в которых возникает потребность по согласованию границ, но эти проблемы существуют и у сторонних пользователей, которые вне лесных участков, потому что зачастую они не могут найти тот орган власти, который уполномочен согласовать местоположение границ, смежных с лесным участком. Этот вопрос организации согласования местоположения границ был предметом рассмотрения на совещании в Минэкономразвитии. Протокол совещания был направлен всем участникам, вышел целый ряд писем по итогам этого совещания. Пришли к выводу, что, к сожалению, в настоящее время законодательством, лесным кодексом у нас не урегулированы вопросы полномочий по согласованию местоположения границ лесных участков. В связи с этим в письме Минэкономразвития было рекомендовано, что поскольку таким органом с формальной точки зрения является у нас Росимущество, да, то либо Росимущество самостоятельно организовывает согласование местоположения границ лесных участков и смежных с ними земельных участков, либо наделяет полномочиями других лиц, другие органы, выдавая соответствующие доверенности. Но так, по опыту, по обращениям могу сказать, что и в этой части подобное вот регулирование вопроса, оно тоже не способствовало разрешению всех проблем, поскольку доверенности выдаются, допустим, на руководителя органа власти субъекта Российской Федерации, понятно, что руководитель не сможет обеспечить подписание всех межевых планов, всех актов согласования, которые проходят на территории субъекта Российской Федерации. То есть, с моей точки зрения, этот вопрос надо решить таким образом, чтобы он был работоспособным. По поводу поправок, скажем так, развития законодательства, да, я уже упомянула, что подготовлены поправки в земельный кодекс по вопросам предоставления земельных участков. Галина Юрьевна упоминала о том, что подготовлен у нас проект закона по массовым кадастровым работам по уточнению местоположения границ земельных участков и местоположения зданий на земельных участках, но в этот комплекс работ могут не войти лесные участки, поскольку средства также будут выделяться из федерального бюджета. Так, кроме того, хотела бы в этой части отметить, что кадастровых инженеров у нас на самом деле уже 29 тысяч. Поэтому рынок достаточно насыщен с этой точки зрения. Есть кому выполнять подобного рода работы. Да. Кроме того, к вопросу переноса срока не переносить или оставить так, как есть. Дорожной картой, которая утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в декабре 2012 года, одним из мероприятий является запрет на распоряжение земельными участками, у которых отсутствует точное описание границ. Да. Норма эта будет действовать с 2018 года. Но все прекрасно понимаем, что если мы отложим вопрос внесения сведений в кадастр о лесных участках до 2018 года, а с 2018 года начнет действовать подобная норма, то мы будем иметь больше проблем, чем есть сегодня. С моей точки зрения, чем раньше сведения будут попадать в кадастр, тем меньше проблем придется решать в последующем. Если мы сейчас перейдем к осуществлению кадастрового учета лесных участков, то да, это первое время будет достаточно тяжело, но к 2018 году мы сможем прийти с уже нормальными результатами и перейти к реализации этой нормы дорожной карты подготовленными. С точки зрения кадастрового учета объектов капитального строительства, меня просили на эту тему немножечко сказать. Значит, все требования к объектам капитального строительства, в том числе те, которые относятся к лесной отрасли, они точно такие же, как и требования к объектам капитального строительства в иных отраслях. Все это регулируется градостроительным кодексом. Здесь только хотела отметить следующее. Если в отношении объектов капитального строительства предусмотрена выдача разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, то, соответственно, технические планы должны быть оформлены на основании этих документов. Декларация в данном случае неприемлемый документ как основание для подготовки технических планов. Особенностей подготовки технических планов практически никаких не содержится. Единственное, что хочу отметить, формы документов, межевого плана, технических планов, акта обследования на сегодняшний день доработаны. Приказы Минэкономразвития выпущены, исходя из того, что у нас с 1 октября были внесены поправки в закон о кадастре, межевой план, технические планы, акты обследования должны быть представлены в орган кадастрового учета исключительно в электронном виде. Вот в этом направлении документы доработаны, и с 30 июня этого года планируется их вступление в силу. Поэтому делаем все для того, чтобы облегчить проведение кадастрового учета и сократить сроки для рассмотрения этих документов. Ну, наверное, у меня все. Спасибо.
Спасибо, Жанна Витальевна. Вопросы есть какие-нибудь?
Пожалуйста, Юрий Николаевич. Жанна Витальевна, если можно, ваш совет. Вы говорили о публичном объявлении собственности Российской Федерации на леса в силу закона и, соответственно, регистрация прав собственности Российской Федерации, точнее ее отсутствие, не может являться основанием для снятия лесных участков с кадастра учета. Вместе с тем у нас было снято более 15 миллионов гектар по этой причине. Вот на ваш взгляд, какие действия мы должны принять, поскольку мы неоднократно обращались, что нам сделать, что нам выполнить, это судебный порядок или с вашим участием, как нам восстановить данные участки на кадастровом учете? Нет, я все-таки вопрос, совет к докладчику.
Законом о кадастре не предусмотрена процедура восстановления сведений. Это во-первых. Во-вторых, то, что было аннулировано и исключено из кадастра, это было сделано до 8 декабря 2011 года. После этой даты уже участки не аннулируются, так и у тех, у которых срок к 8 декабря 2011 года не истек, периода временного характера сведений, они тоже не аннулируются. Что касается по реализации внесения сведений в кадастр, тех участков, сведения о которых были аннулированы и исключены из кадастра, повторная постановка на учет.
Но ведь это повторные средства федерального бюджета.
С теми же документами можно.
Да.
Можно спасибо. Я вклинюсь?
Потому да, что конечно, спасибо.
В большей степени Кросреестр. Эта тема долго-давно обсуждалась. С момента, когда внесли закон о кадастре изменения по поводу временного и учтенного статуса в отношении определенных объектов недвижимости, в том числе объектов, в отношении которых права возникают в силу закона, а не с момента регистрации в ЕГРП. То есть дата именно эта, собственно говоря, называется, как водораздельная. До этого момента, собственно говоря, эту тему мы прорабатывали. Советовали с Минэкономразвития в том числе, потому что это очевидная ситуация, что если право возникает в силу закона, а не с момента регистрации этого права, а закон о кадастре говорит о том, что временный статус прекращается и переходит в учтенный именно с момента регистрации права или аренды в определенных случаях, да, если это касается госземель. Вот. Мы и до этого давали рекомендации, что необходимо такой статус присваивать сразу учтенный, но с момента вступления в силу закона это просто стало на законных основаниях происходить. И Минэкономразвития Росреестру соответствующее письмо в том числе выпустил по поводу тех земельных участков, которые были учтены в БКН со статусом временные, но не были аннулированы, и это земельный участок. И сейчас мы, соответственно, тоже давали поручение ФГБУ, те участки, которые не сняты были учтены, не исключены в статус учтенный, их с временного перевозят. Ну а те, которые, к сожалению, были аннулированы, исключены, как сказала Анжела Витальевна, и мы это всегда ФГБУ нашему говорим, что да, к сожалению, нельзя восстановить обратно записи, и статус архивный или аннулированный ее восстановить статус учтенный. Но это можно сделать, по решению суда, если суд обяжет. И второе, заново поставить на учет, используя те документы, которые были представлены в первый раз, но при этом надо иметь в виду, что будет новый кадастровый номер. Соответственно, если кадастровый номер этого участка в каких-то документах звучал, то надо помнить, что будет новый кадастровый номер в этом случае.
Спасибо, Галина Юрьевна. Я прошу отнестись к этому внимательно, поскольку затрачены средства федерального бюджета, и Счетная палата обращает постоянно на это внимание. Нам надо решить эти вопросы. Спасибо.
Анжелия Витальевна, еще есть вопросы?
По документам, пока вопросы задают, я еще дополню. Когда будете использовать документы, с которыми уже обращались на кадастровый учет, необходимо проверить заключение кадастрового инженера, чтобы в межевом плане была отметка и ссылка на норму закона, в соответствии с которой права на этот земельный участок возникают в силу закона. Кроме того, в заявлении нужно будет обязательно указать ту норму, в соответствии с которой право возникает в соответствии с федеральным законом. Формы заявлений тоже дорабатываются с учетом этих поправок, в том числе и с 30 июня будут новые формы заявлений.
Так, нет больше вопросов?
Разрешите вопрос?
Так, пожалуйста.
Хотелось бы уточнить. Речь идет о внесении, о повторном внесении подготовленных документов, допустим, в 2008-2009 году, когда форма этих документов не была межевым планом, это были описания земельных участков.
Описание придется переделывать.
При этом на сегодняшний день при подаче документов кадастровые инженеры получат значительное количество приостановок среди с новыми пересечениями. То есть фактически это формирование новых документов.
Ну, если это сейчас будут восстанавливаться сведения, фактически в кавычках восстанавливаться о земельных участках, а с момента, как их сняли с учета, то есть аннулировали, исключили, были поставлены на учет другие земельные участки с границами, это очевидно, что мы не говорим о том, что мы будем запихивать сейчас обратно в кадастр тот участок, накладывая его границы на границы уже поставленных.
Деньги на ветер ушли.
Позвольте вопрос. То есть я правильно услышал, что мы эту работу делать будем вновь, и, соответственно, вынужден будет нести практически такие же затраты?
Да нет, есть хорошее решение, подсказано суду. Надо обращаться, конечно.
Но решение суда.
Поскольку право федеральной собственности на леса было объявлено еще лесным кодексом 98 года, потом продублировано лесным кодексом 2006 года, норма действовала.
Я просто обращаю внимание, что даже если суд примет решение о признании действий органа кадастрового учета незаконными и обяжет его, так сказать, устранить нарушение действующего законодательства, когда орган кадастрового учета со всем рвением приступит к исполнению решения суда и вдруг выяснит, что земельный участок, который надо восстановить, поднять из... Хотя это аннулированный, насчет поднять тоже интересный вопрос, да, обратно земельный участок, и выяснится, что, извините меня, он лег там на 10 земельных участков, полностью перекрыв их, или пересеча все границы, которые только может быть, я больше чем уверена, что орган кадастрового учета откажет в кадастровом учете, потому что, ну, это опять-таки будет вести к тому, что мы будем иметь некачественные сведения кадастра. То есть, когда мы говорили о том, что можно обратно на основании тех документов, которые были подготовлены, взяв их за основу, поставить на учет этот земельный участок, естественно, мы имели в виду, что это будет нормальная ситуация, не будет оснований для отказа при остановлении в кадастровом учете.
Ну, можно вопрос?
Спасибо, Анжела Витальевна. А у вас вопрос еще?
Можно, пожалуйста. Вопрос еще. Мы анализировали ситуацию со снятыми участками. Естественно, то, что касается до 2011 года снималось, восьмой год надо переделывать заново, потому что наложений очень много, и это полностью новая работа. И требования к межевому плану были совершенно другие. То, что касается 2009-2010 года, то же самое, потому что наложения идут и идут, это тоже заново переделанная работа, это надо понимать. Плюс еще на сегодняшний день меня волнует такая ситуация. У нас вступил в силу закон в конце декабря 2011 года. Казалось бы, все нормально, все хорошо, но на сегодняшний день мы проанализировали, что у нас получается. 2012-2013 год до сих пор идут аннулирования снятия участков с кадастрового учета. До сегодняшнего дня идут кадастровые снятия с кадастрового учета. Что делать?
Это уже, наверное, не к Минэкономразвитию вопрос.
Я хотела бы обратиться и не только к Росреестру, поскольку ситуация такая. Я занималась этой ситуацией давно, и поэтому как бы здесь даже, наверное, претензии больше к Минэкономразвитию, поскольку нечеткая позиция Минэкономразвития вот именно привела вот к этой ситуации.
Нет, я думаю, что замечаний к Минэкономразвитию в этом смысле быть не должно, потому что реализацию практически осуществляет территориальные подразделения Росреестра. За каждым Минэк не уследит.
Я еще раз обращаю внимание, что ситуация, мы знаем об этой ситуации, как было даны очередные поручения, а что касается снятия с кадастрового учета, как я понимаю, речь идет об аннулировании исключения в 2009-2010 году, соответственно, как я понимаю, в 2009-2010 году, ну, в 2009 вряд ли, потому что два года никак не могло истечь, учитывая, что с 1 марта 2008 года действует закон о кадастре, да, вот, но... Значит, как мне представляется, если ФГБО это дело, ЛОУ, орган кадастрового учета, продолжает это делать уже после 2011 года, когда вступили в силу соответствующие изменения, то это раз, либо это незаконные действия органа кадастрового учета, это одна ситуация, да? Вторая ситуация, это орган кадастрового учета это делает, потому что не видит оснований это не делать. То есть у него отсутствуют сведения о том, в кадастре в том числе, что это земли лесфонда, категория земель, земли лесфонда. Это нужно предметно разбираться. Но то, что мы со своей стороны дали все необходимые указания ФГБУ, обратились, акцентировали внимание на этой проблеме под персональную личную ответственность с требованием, чтобы взяли на контроль эту ситуацию, это факт. Но я думаю, представитель ФГБУ, зам директора, все-таки на эту тему тоже, наверное, выскажется сегодня. И, наверное, ей могут быть заданы вопросы соответствующие. Не к Анжеле Витальевне.
Спасибо, уважаемые коллеги. Я думаю, что вот эти вопросы мы тоже в решении должны все сформулировать. Вот такие вот, особенно склочные, где уже решение давно принято, а ничего не делается. И понятно, что это совещание опоздало лет на 7, судя по тому, что мы сейчас обсуждаем. Вот, актуальность, конечно, очевидна. Так, слово для выступления представляется кадастровой палате Григорьева. Виктория Анатольевна, подготовится Лещенко.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. По поводу последнего вопроса хочу пояснить. Было дано Федеральной кадастровой палате два поручения для филиалов, которые действуют на территории субъектов Российской Федерации. Первое поручение касалось того, что филиалы не должны аннулировать те земельные участки, если дата после 2011 года, то, о чем мы сегодня говорили. И если ситуация такова, что земельный участок действительно является лесным участком и относится к землям лесного фонда, и ряд филиалов по субъектам продолжают аннулировать, то мне бы хотелось знать, какие это конкретно субъекты, это раз. И второе, Галина Юрьевна совершенно права, это может быть ситуация, когда... Нельзя идентифицировать земельный участок как лесной, потому что даже сегодня звучала информация о том, что вы предполагаете, что это лесной участок, а на самом деле данный земельный участок относится к землям сельхозназначения, к землям населенных пунктов, и сказать однозначно, что к нему должны применяться правила как для лесных участков, невозможно. Но информацию по филиалам, по субъектам в разрезе мне бы хотелось видеть, где процедура продолжается аннулирование. Это раз. И второе. Было дано филиалам поручение о том, что сведения о статусе земельных участков, о временном статусе земельных участков необходимо изменить в ГКН на учтенный. Это поручение было дано, и филиалы на протяжении последних лет этим вопросом занимались. И по состоянию на сегодняшний день процесс находится в той стадии, что не доизменены сведения по статусу земельных участков, всего лишь по всей Российской Федерации порядка 27 тысяч таких лесных участков. По всем остальным эта информация по статусу уже в ГКН изменена. Итак, хочу приступить к своему докладу. Тема доклада, с которым я буду выступать, включает в себя вопрос о государственном кадастровом учете лесных участков как источники информации о землях лесного фонда. Здесь мне сразу бы хотелось уточнить, кадастровый учет как таковой является процессом, то есть говорить о том, что процесс является источником для формирования информации о землях лесного фонда, наверное, не совсем корректно, и думается, что нужно говорить о том, что непосредственно государственный кадастр недвижимости является источником сведений о земельных участках, о лесных участках. Поэтому в своем докладе я коснусь понятия, что же такое государственный кадастр недвижимости, каков состав сведений в свете лесных участков. Итак, сегодня уже было об этом сказано, лесной участок – это именно земельный участок, а не земли как таковые, и, соответственно, к лесным участкам применяются все те правила, которые применяются к объектам недвижимого имущества в понимании гражданского и в понимании земельного законодательства. Лесной земельный участок, кроме земель лесного фонда, может находиться на землях обороны и безопасности, на которых расположены леса, населенных пунктов, на которых расположены городские леса, особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса. Сегодня в докладе в большей степени мы будем говорить о земельных участках, о лесных участках, которые входят в состав земель лесного фонда. Итак, понятие государственного кадастра недвижимости. ГКН – это систематизированный свод, который содержит в себе сведения как об объектах недвижимого имущества, так и иные сведения. Что за иные сведения? Это сведения о объектах землепользования, сведения о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, территориальных зонах и так далее. Деталь, которую, считаю возможным отметить, ГКН не содержит сведения о землях, только лишь об земельных участках, как об объектах недвижимого имущества. В рамках доклада нас будет интересовать состав сведений ГКН именно о земельных лесных участках. Понятие государственного кадастра недвижимости было введено в 2008 году, действует с 1 марта 2008 года, с момента вступления в силу Федерального закона о государственном кадастре недвижимости 221 ФЗ. Введение ГКН с 1 марта 2008 года осуществляется на всей территории Российской Федерации. При этом применяются следующие принципы. Единство технологии, его введение на всей территории РФ, обеспечение общедоступности и непрерывности актуализации содержащихся в нем сведений и сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, которые содержатся в других государственных информационных ресурсах. Законом о кадастре установлен достаточно широкий перечень сведений о земельных участках в ГКН, но наибольший интерес из тех сведений, которые в ГКН содержатся, представляют такие, как кадастровый номер земельного участка, сведения о местоположении границы земельного участка, площадь в квадратных метрах, обращая внимание, с округлением до 1 квадратного метра, ранее присвоенный государственный учетный номер, либо кадастровый, либо условный, адрес земельного участка, либо описание местоположения, категория земель, которой отнесен земельный участок, разрешенное использование земельного участка и сведения о лесах, расположенных в пределах земельного участка. Сведения о лесах, расположенных в пределах земельного участка, вносятся в ГКН в порядке информационного взаимодействия. Причем я хочу обратить ваше внимание, что я говорила выше, что нет такого объекта, как земли, нет такого понятия в свете ГКН. Что же за сведения о лесах? Здесь нужно понимать, что внесение сведений о лесах и постановка на кадастровый учет лесного участка не есть одно и то же, не есть идентичное и равное понятие. Сведения о лесах по земельным участкам, в пределах которых расположены леса, вносятся по межведомственному взаимодействию, и перечень этих сведений перечислен в постановлении правительства Российской Федерации номер 71. То есть в контексте этого постановления предполагается, что в государственном кадастре недвижимости уже должны содержаться сведения о земельном участке, и как дополнительные вносятся сведения о лесах, как то наименование лесничества, номера лесных кварталов, категории защитных лесов и так далее. Все это в 71-м постановлении предусмотрено и расписано. Следует отметить, что 71-й приказ, об этом сегодня уже звучало, предполагает межведомственное взаимодействие исключительно в электронной форме и с применением XML-форматов тех документов, которые направляются в порядке межведомственного взаимодействия в орган кадастрового учета. При этом сегодня возникла ситуация, когда новые XML-схемы не размещены еще на официальном портале Росреестра, но до момента их официального размещения, 3 месяца по 71-му постановлению отводится Росреестру, Федеральному органу кадастрового учета и государственной регистрации для этого действия. Так вот, до официального размещения новых XML-схем будут применяться решения, такое как бы принято органом кадастрового учета по согласованию с Росреестром, те схемы XML-овские, которые применялись до 71-го постановления правительства Российской Федерации. Далее я бы хотела остановиться о ранее учтенных земельных участках. До принятия закона о кадастре 221 действовал федеральный закон 28 ФЗ о государственном земельном кадастре и, соответственно, велся только земельный кадастр, ГЗК так называемый. Естественно, было необходимо закрепить правовой статус тех земельных участков, которые были учтены до 1 марта 2008 года, и, соответственно, федеральный закон 221 ФЗ, закон о государственном кадастре недвижимости, предусмотрел первое, само понятие ранее учтенные объекты недвижимости, и второе, те признаки, которые позволяют отнести земельные участки к ранее учтенным. Что за признаки? Первое, это первый тип те земельные участки, которые были учтены по правилам закона о государственном земельном кадастре, то есть до 1 марта 2008 года. И второй принцип, который чаще всего сегодня применяется, вы цифры услышите ниже в моем докладе, это те земельные лесные участки, кадастровый учет которых в принципе не проводился, но была осуществлена государственная регистрация права, и земельному участку был присвоен условный номер органом государственной регистрации прав. Сейчас мы остановимся на ранее учтенных лесных участках второго типа, именно когда права на эти земельные участки, лесные участки были зарегистрированы. Следует сказать, что государственная регистрация прав на подобные земельные участки осуществлялась и до 1 марта 2008 года, то есть при регистрации такого разделения, по сути, не произошло. И ранее законодательством допускалось, и сегодня допускается возможность регистрации прав на лесные участки в ЕГРП без осуществления и государственного кадастрового учета. Сведения о ранее учтенных земельных участках могут быть внесены в ГКН, в том числе на основании тех документов, которые устанавливают либо подтверждают право на земельный участок. В соответствии с законом о государственной регистрации 122 ФЗ, документом, который подтверждает государственную регистрацию права на земельный участок, является свидетельство о государственной регистрации. Поэтому в случае, если право зарегистрировано и для постановки на кадастровый учет предоставляется свидетельство о государственной регистрации, такие земельные участки ставятся на государственный кадастровый учет как ранее учтенные. Так вот, информация, почему я говорила о том, что нам более интересно второй тип отнесения к ранее учтенным по признаку государственной регистрации. По той информации, которая содержится в ГКН, сведения о подавляющем просто большинстве лесных участков, это 95% ранее учтенных лесных участков, внесены в ГКН на основании свидетельства о государственной регистрации права. Причем это важно, я об этом ниже буду говорить, что регистрировались права на земельные участки, которые представляют собой, как правило, территорию лесничества, и площадь этих земельных участков ну, просто огромна. Тысячи гектаров, а суммарно это уже миллионы гектаров. И учитывая, что устанавливающий или подтверждающий право документ не содержит сведения о местоположении границ лесного участка, а именно свидетельство о госрегистрации предоставлялось для внесения сведений о таких лесных участках, то сведения о координатах в ГКН по таким ранее учтенным земельным участкам, безусловно, отсутствуют. Что же есть в ГКН по ранее учтенным земельным участкам, если право было зарегистрировано, но межевание как таковое не осуществлялось? Это сведения о площади земельного участка, о категории, разрешенном использовании и об адресе и местоположении. То есть, понятно, с такими сведениями мы уже не говорим о существовании границ такого лесного участка и сказать однозначно, где он располагается, находится на местности, и в том числе для того, чтобы определить, есть пересечение с иными земельными участками, либо нет, просто не приходится. Именно отсутствие в ГКН сведения о местоположении границ таких земельных участков не позволяет обнаружить и в том числе двойной учет земельных участков. Сейчас я об этом расскажу. Например, в том случае, когда в ГКН внесены сведения о земельном лесном участке на основании свидетельства о государственной регистрации, я выше говорила, что лесничество, огромных площадей сведения о таких земельных участках, и вдруг приходят с документами о постановке на учет, либо внесении сведений о ранее учтенном лесном участке, либо при осуществлении процедуры предоставления такого земельного участка на земельный участок, который по факту входит вовнутрь того лесничества, которое ранее было поставлено на кадастровый учет. И если мы не видим границ ни лесничества, ни того земельного участка, который сегодня ставится на кадастровый учет, то безусловно, мы понимаем по тем или иным признакам, что у нас будет осуществлен двойной учет земельных участков, или, как мы называем сленгом таким своим, блины, да, из земельных участков, которые мы получим в ГКН. И, на мой взгляд, и сегодня я вижу, что многие озадачены этой тематикой. Безусловно, вот в рамках нашего форума нужно более широко рассмотреть этот вопрос и вносить конкретные предложения и по процедуре государственного кадастрового учета, и по внесению изменений в действующие нормы законодательства о том, чтобы вот эту ситуацию так или иначе зарегулировать. И более того, мне кажется, это совершенно очевидно, двойной учет земельных участков, он препятствует не только получению достоверной информации о землях лесного фонда, о лесных участках, но и о площади лесных участков в составе лесного фонда, и плюс порождает те или иные споры между правообладателями, Россельхозом, представителями лесничества и так далее. Хочу еще упомянуть о двойном учете земельных участков, которые были перенесены из ГЗК, из Государственного земельного кадастра, в ГКН. В ГЗК содержалась информация как о земельных участках, из которых были образованы другие земельные участки, так называемые исходные исходники, так и об образованных из них земельных участках. Так вот, все то, что содержалось в ГЗК, и исходные, и образованные по закону, по законодательству, которое вступило в силу с 1 марта 2008 года, эти земельные участки и те, и другие приобрели статус ранее учтенных. То есть в связи с этим также у нас произошло наложение теперь в ГКН, перенесенное из ГЗК, исходных и образованных земельных участков, и опять вот эти блины образовались. По имеющейся информации, в настоящее время в ГКН содержится сведения о 5300 лесных участков, образованных из других ранее учтенных лесных участков и перенесенных из ГЗК в ГКН. К сожалению, я повторюсь, что механизм разрешения вышеописанных ситуаций, правовой именно, в настоящее время не зарегулирован. Поэтому совершенно очевидно, что нужно вносить предложение о внесении изменений в законодательство. Несколько слов хочу сказать об образовании лесных участков путем преобразования. Сегодня нередки случаи, нередки ситуации, когда подают заявление о постановке на кадастровый учет лесного участка, образуемого из земель. В ряде случаев филиалы, скажем так, по косвенным тем или иным признакам делают вывод о том, что тот земельный участок, который заявляется к постановке на кадастровый учет, сверху располагается над тем земельным участком. А вы помните, я сказала, 95% сведений о лесных участках внесены в ГКН. Сверху располагается над тем земельным участком, который ранее уже был включен в ГКН. И почему я говорю по косвенным признакам? Если границы не установлены, если нет четкого адреса земельного участка, лесного участка, то однозначно сделать вывод о том, что здесь происходит задвоение, наложение одного земельного участка на другой, невозможно. Поэтому и косвенный признак. Если говорить де юре или по принципу документального, скажем так, формализма, то, наверное, у органа кадастрового учета нет прямых оснований для приостановления или отказа в такой ситуации. Но если филиалы видят по тем или иным признакам, что действительно идет задвоение, я знаю, что практика по субъектам Российской Федерации есть, и филиалы выносят решение о приостановлении либо об отказе в постановке на учет земельного участка, образуемого из земель, а мы понимаем, что здесь нет как такового образования из земель, если уже поставлен на учет большой массив лесничества. И решение о приостановлении либо отказе выносится. Но мы опять-таки понимаем из практики, что такие решения о приостановлении либо об отказе – это только те решения, которые направлены на то, чтобы исключить задвоение в ГКН, повторение в одних и тех же границах нескольких земельных участков. Нужно еще сказать о ранее учтенных лесных участках. Сегодня какая ситуация? Многие знакомы с положением федерального закона 201 ФЗ о введении в действие лесного кодекса. Там есть две статьи, которые нам с вами интересны. Это статья 4.1 и статья 4.2. Так вот, статья 4.1 установила, и сегодня об этом говорили, что допускается предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков без проведения государственного кадастрового учета. И в этом случае государственный учет не осуществляется кадастровый, но осуществляется государственный учет, то есть в лесном реестре. И, соответственно, вносятся те сведения, которые подтверждают существование таких земельных участков, сведения в лесной реестр. Указанное положение закона, конечно, создает предпосылки как для возможности неосуществления кадастрового учета, так и для двойного учета части поверхности земли. Немного хочу остановиться на статистике. В ГКН сегодня содержится следующее количественное сведение о лесных участках. Привожу их округленно, не до единиц. Всего в ГКН содержится сведения о 230 тысячах ранее учтенных лесных участков. 211 тысяч ранее учтенных лесных участков были образованы из земель. И 1000 ранее учтенных лесных участков послужили источником образования для других лесных участков. Учтенные земельные участки. Сведения о 303 тысячах лесных участков являются кадастровыми, учтенными. То есть на такие лесные участки зарегистрировано право ЕГРП, либо сведения о таких лесных участках являются кадастровыми в силу того, что право федеральной собственности на них считается возникшим в силу закона. И из указанного количества 250 тысяч лесных участков образовано из земель после 1 марта 2008 года. И теперь, что касается временных участков, цифры. Я уже в самом начале своего доклада говорила о том, что ведется работа по перепрофилированию, скажем так, по изменению сведений с временных на учтенные. На сегодняшний день сведения о 27 тысячах, это точная цифра, лесных участков, являющихся временными, содержатся в ГКН, и из них из земель образовано 5 тысяч лесных участков. Есть такая категория земельных участков в ГКН, как земельные участки, лесные участки единого землепользования. Статистика следующая. В ГКН содержится сведения о 17 тысячах лесных участков, которые являются единым землепользованием. И кроме того, на лесных участках, по сведениям ГКН, подчеркиваю, расположено 12 тысяч зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, то есть объекты капитального строительства. Далее я хочу несколько слов сказать об основных причинах отказа в осуществлении кадастрового учета и земельных участков лесного фонда. Наверное, нет смысла подробно останавливаться на каждом из оснований. Я ряд оснований перечислю, а на некоторых чуть остановлюсь более подробно. Итак, одна из основных причин для отказа в постановке на кадастровый учет изменений по лесным участкам является то, что с заявлением о внесении изменений в ГКН обратилось ненадлежащее лицо. Я хочу подчеркнуть, сегодня это уже звучало. Был долгий спор о том, кто же должен обращаться, представители лесничества, представители Ростельхоза, либо Росимущества. На сегодня этот вопрос зарегулирован, но скажем так, нечетко на законодательном уровне, но тем не менее имеются разъясняющие письма Минэкономразвития. Анжела Витальевна сегодня об этом письме говорила. И по позиции Минэкономразвития с подобными заявлениями, и орган кадастрового учета сегодня также придерживается этой позиции, должен обращаться территориальный орган Росимущества, который осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации, на котором расположен лесной участок. Следующее основание для приостановления и в последующем, возможно, для отказа в постановке на кадастровый учет, это нарушение порядка согласования границ. Здесь долго останавливаться не буду, но скажу, что с 1 октября 2013 года были внесены изменения в закон о кадастре, и существенно изменился порядок согласования границ при уточнении земельных участков. Если ранее было возможно, скажем так, публичное информирование о необходимости согласования размещения информации в средствах массовой информации о том, что осуществляется уточнение местоположения и должны быть согласованы границы, то сегодня эта норма звучит таким образом, что при необходимости согласования границ, при уточнении границ земельных участков, живые подписи лиц, правообладателей соседних смежных земельных участков должны содержаться непосредственно в акте согласования в межевом плане. Эта норма существенна, и поэтому, видимо, не все перестроились, и те документы, которые предоставляются сегодня для внесения изменений в ГКН при постановке на кадастровый учет, не всегда содержат, отвечают, точнее, требованиям, которые содержатся в 250-м федеральном законе. Следующее основание – это вычисленная площадь лесного участка, которая заявляется к постановке на кадастровый учет либо для уточнения границ, более площади той, которая содержится в ГКН по этому земельному участку, на 10%. Следующее основание. Изменение не обусловлено образованием земельного участка или уточнением его границ. Здесь я бы хотела сделать следующий акцент. На мой взгляд, это очень важно, и не всегда заявители, подавая документы для осуществления тех или иных действий, это понимают. Если в ГКН уже имеются сведения о местоположении лесного участка, то уточнить их можно только в следующем случае, в следующих случаях. Первое. Если содержащиеся в ГКН координаты характерных точек границ земельного участка определены с точностью ниже нормативной, яркий пример – это перевод, точнее не перевод, а присоединение территории Московской области к Москве. Да? Вот как раз ситуация, когда различная была точность нормативного определения координат. В Московской области она могла доходить до 7 метров, а в Москве она была совершенно иной, там 0,1 метр. Безусловно, вот это правило применяется и в подобных ситуациях, и к лесным участкам по другим субъектам Российской Федерации. Следующее основание, когда можно уточнить при наличии местоположения земельного участка в ГКН, это тот случай, когда в ГКН сведения о координатах какой-либо характерной точки участка не позволяют однозначно ее определить на местности. И последнее, когда исправляется ошибка в сведениях ГКН, в том числе кадастровая ошибка о местоположении границ земельного участка. Никаких иных случаев, я не считаю судебного порядка и судебных актов, обязывающих орган кадастрового учета произвести те или иные действия, нет для того, чтобы уточнить местоположение, если оно уже существует в ГКН. Следующее основание для приостановления последующего отказа в кадастровом учете – это пересечение границ лесного участка с границами муниципального образования либо с границами населенного пункта. На самом деле, вот эта ситуация, она очень животрепещущая, и я сейчас вижу, что поступают обращения из субъектов Российской Федерации, причем от представителей органов исполнительной власти, о том, как же эту ситуацию нам разрешить. Дело в том, что, пример точнее приведу, поставлен на учет большой массив, большой площадью, как говорилось выше, чуть ли не вся площадь лесничества, и оказывается, предположим, что после того, как были сведения внесены о ранее учтенном лесном участке, были внесены в ГКН сведения о границах муниципального образования. И когда приходят и обращаются с заявлением об уточнении границ лесного участка, то есть сдают межевой план и устанавливают координаты, устанавливают границы, И вдруг мы обнаруживаем, видим, что если эти границы внести в ГКН, то они будут пересекать границы муниципальных образований. Каков порядок действий, что делать? К сожалению, вот подобная ситуация, она возникла после 1 октября, особенно остро возникла после 1 октября 2013 года, потому что были внесены, опять-таки, 250-м федеральным законом изменения в статьи 26 и 27 закона о государственном кадастре недвижимости. И изменения эти коснулись не только того, что раньше это основание было сразу основанием для отказа в постановке на кадастровый учет либо внесения изменений, а сейчас это основание сначала для приостановления. Так вот, может быть, не обратили, если невнимательно читали эту норму, не обратили внимания на то, что до 1 октября 2013 года поставить на учет при наличии пересечения с границами муниципальных образований было невозможно, а уточнить границу земельного участка при пересечении, в том числе в целях исключения такого пересечения, было возможно. А с 1 октября 2013 года норма звучит так, что не допускается пересечение не при постановке на кадастровый учет, а при осуществлении кадастрового учета. А кадастровый учет, осуществление кадастрового учета, это и постановка на кадастровый учет, и внесение изменений в ГКН. Соответственно, сложилась некая патовая ситуация, что вот эта норма поставила, привела в некий, скажем так, практический тупик для органов исполнительной власти и для правообладателей, какие же действия необходимо совершить, чтобы исключить такое пересечение с границами муниципальных образований. Орган кадастрового учета сегодня в качестве альтернативы, подчеркиваю, в качестве альтернативы предлагает осуществлять в подобных ситуациях процедуру раздела исходного земельного участка с сохранением в измененных границах. Но вместе с тем мы понимаем, что данный путь не вполне корректен, так как, во-первых, может остаться неучтенным, то есть без границ сам исходный участок, да, и разделить тот земельный участок, который не имеет четких границ, это, наверное, не совсем правильно. Раздели то, не зная что, да, объект, не имеющий границы, мы его делим, это тоже не вполне понятно в соответствии с сегодняшним законодательством. Но, тем не менее, если мы сейчас на практике пойдем по этому пути, то окажется так, что, осуществляя раздел, мы будем выделять, скажем так, некие части, куски земельных участков отсекли от границы, получили маленький, не пересекающийся один земельный участок, второй – это остаток исходного, который у нас получился. И если мы имеем пересечение не в одном месте, скажем так, а по нескольким точкам, особенно это актуально для единого землепользования, то мы можем, применив вот эту процедуру, пойти по пути, что вы не сразу и не одновременно образовываете вот эти земельные участки, которые не будут пересекаться с границами муниципального образования, а будете поэтапно, поочередно вот этими небольшими маленькими кусками, но образовывать те земельные участки, которые пересечения быть не может. Если кто-то шел по подобной процедуре с одновременной постановкой на кадастровый учет вот этих небольших земельных участков, то на практике мы сталкивались с ситуацией, когда вы подготавливаете межевой план, много-много земельных участков, процедура долгая и затратная. И пока вы все вот это сделали, уточнили границы маленьких земельных участков, образовали эти маленькие земельные участки, и на тот момент, когда вы приходите сдавать документы для кадастрового учета, оказывается, что за это время уже кто-то поставил свой земельный участок на кадастровый учет, зайдя на территорию того лесного участка, который был поставлен ранее как ранее учтенный, и вся процедура получается, простите за сленг, но коту под хвост. Поэтому в свете того, что я сказала, мне, например, видится, что целесообразно ставить вопрос о внесении изменений в 26-ю статью 221-го федерального закона, который регулирует вопрос приостановления кадастрового учета, и так или иначе, но в правовом поле все-таки обозначить, какие действия необходимо совершить, дабы эту ситуацию с пересечением с границами муниципальных образований избежать. Но если сама процедура внесения изменений в законодательные акты, она достаточно долгая, сложная, то хотя бы до момента внесения изменений в закон хотелось бы видеть ту или иную позицию Минэкономразвития по этому поводу, потому что то, что я сейчас предложила в качестве альтернативы, это исключительно некое предложение органа кадастрового учета, именно в качестве альтернативы. Следующее основание для отказа либо приостановления – это пересечение с границами земельных участков. Здесь не буду уточнять, не буду повторяться. Другое основание – отсутствует доступ к образованному лесному участку. Есть различные позиции по этому поводу. Должно ли это является основанием для приостановления, причем озвучивалась позиция такая, что о каком доступе мы говорим, если земельные участки как бы являются землями общего пользования, да, они сами те земельные участки, через которые осуществляется доступ. Позиция такая действительно есть, но тем не менее норму закона о кадастре никто не отменял, и она звучит таким образом, что при постановке земельного участка, лесного участка, в том числе на кадастровый учет, инженер должен изложить в своем заключении, каким образом будет осуществляться доступ к данному земельному участку. И еще одно основание для приостановления – это несоответствие межевого плана либо представленных документов по форме и содержанию требований действующего законодательства. Одна из самых распространенных причин для приостановления. И наиболее частые ошибки – это ошибки, которые содержатся в межевых планах, и в частности те ошибки, которые допускают кадастровые инженеры при подготовке материала в XML-формате. То есть вроде бы документ готов, вроде бы он в XML-формате, но этот документ не проходит так называемый форматно-логический контроль. По итогам рассмотрения такого документа орган кадастрового учета составляет протокол, в котором описывает конкретные ошибки при непрохождении ФЛК, и, соответственно, в своем решении о приостановлении либо отказе эти ошибки должны быть указаны в полной мере. Причем я обращаю ваше внимание, как лиц, которые пользуются государственными услугами и сдают документы для осуществления кадастрового учета. Если вы видите на территории субъектов Российской Федерации ситуации, когда специалисты органа кадастрового учета не в полной мере для вас раскрывают основания для приостановления либо для отказа, написана некая фраза такая, что представленные документы не обеспечивают считывание. И на этом ставится точка, да? Вот я хочу обратить ваше внимание. Сообщайте так или иначе о подобных случаях, потому что мы со своих филиалов требуем того, что документ, который они готовят, исходящий на ваше имя, должен содержать полную информацию о тех противоречиях, которые орган кадастрового учета увидел в документах, чтобы вы, могли, прочитав исходный документ органа кадастрового учета, могли однозначно понять, какие действия необходимо совершить для того, чтобы эти препятствия устранить. И еще одно основание для приостановления и в последующем, возможно, для отказа, это основание несоответствия особенностям подготовки межевого плана. Сегодня звучал вопрос о том, что лесные участки в силу федерального закона относятся к федеральной собственности, но есть некое «но». Есть приказ Минэкономразвития номер 289 от 18 мая 2012 года. И вот этот приказ Минэка устанавливает особенности при подготовке межевого плана для лесных участков, в том числе, как участков, на которые возникает право федеральной собственности в силу закона, скажем так. Так вот, этот приказ предусматривает, что в межевом плане должен содержаться в качестве приложения документ, именно документ, на основании которого возникает право федеральной собственности либо право в силу закона на тот объект недвижимости, который заявляется к постановке на кадастровый учет. И что мы сегодня видим? Во-первых, сегодня об этом выше уже сказали. Во-первых, в заявлении однозначно должно быть указано о том, что данный лесной участок, права на него возникают в силу федерального закона. Сегодня в той форме заявления, которая применяется, такая графа, скажем так, отсутствует, галочку негде поставить, поэтому эти сведения вносятся от руки, но уже в ближайшее время должен быть принят приказ об утверждении новых форм заявлений для постановки на кадастровый учет, там эта графа уже будет содержаться. Но мало того, поставить галочку в заявлении, написать ссылку, например, на статью 8 лесного кодекса, я выше вам сказала, что 289-й приказ содержит требования о приложение того документа, который будет подтверждать право федеральной собственности, возникшей в силу закона. В связи с этим, да, еще хочу отметить, что для ряда объектов такие перечни документов, они определены. Например, по олимпийским объектам, по военным объектам, четко установлены нормативно-правовыми актами, какой документ прикладывается, подтверждающий, что возникло право вне зависимости от государственной регистрации, а в силу закона. По лесным участкам такие документы, перечень таких участков не определен. Поэтому полагаю, что в этой связи необходимо, первое, желательно внести изменения в лесной кодекс, статью 8, уточнив, что право федеральной собственности возникает в силу закона, независимо от момента государственной регистрации. И второе, конечно, нужен нормативно-правовой акт, который бы устанавливал те документы, которые прикладываются к межевому плану в качестве приложения, если право возникает вне зависимости от государственной регистрации в силу закона. Спасибо.
Спасибо, Виктория Антоновна. Я предлагаю вопрос, Виктор Анатольевич, после перерыва, если не возражаете.